«Со стенки» по-киевски. На радио «Комсомольская правда».
Приветствуем наших радиослушателей. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «За стенки» по-киевски. Я его ведущий, украинский одесский журналист Артем Бузила. Будем говорить об Украине, о правах человека на Украине, о политзаключенных и о том, что нам ждать и на что нам надеяться. Представлю сегодняшних гостей. У нас их сегодня много. Очень интересные собеседники. Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины. Здравствуйте, Лариса Веленовна. Александр Ветров, одесский блогер и журналист. Николай Машкин, экс-депутат Николаевского областного совета, и Дмитрий Никонов, народный мэр города Николаева, один из лидеров местного антимайдана. Ну, первый вопрос, который хотелось бы задать. На прошлой неделе состоялся обмен между Россией и Украиной, фактически. Два украинских гражданина, осужденных в России, и два украинских гражданина, один из которых был осужден, Виталий Диденко, и политзаключенная Елена Глещинская, были обменены. И сейчас находится в Москве. Вот, Лариса Елена, первый вопрос к вам. Как вы считаете, лед тронулся теперь у украинских политзаключенных, которые по пророссийским мотивам находятся в украинских застенках, есть шанс на обмен? И как вообще ситуация будет развиваться в этом плане?
Я думаю, что шанс на обмен действительно появился у украинских политзаключенных. Но я хочу указать на одну особенность, которая, в общем-то, многим бросилась в глаза. То, что граждане Украины обменены на граждан Украины. Вообще, на самом деле, в мировой практике государство, которое выдает своих граждан другому государству, большая редкость. А если государство не просто выдает, а освобождает своих граждан в другое государство, то это вообще, наверное, редчайший случай. Но мы помним такие случаи, наверное, во времена Советского Союза, когда действительно практиковалась высылка своих граждан, но предварительно лишали гражданства. Но это были абсолютно уникальные случаи. Наверное, за последние 20 с лишним лет такого не происходило. Украина показала, что она не считает этих людей своими гражданами, а Россия, наоборот, взяла ответственность за этих людей и из гуманных соображений выдала осужденных преступников, украинских граждан, осужденных в России, на невинных политзаключенных граждан Украины.
Ну, как вы считаете, вот будут ли эти обмены вообще продолжаться? Вот, в частности, говорят об обмене 2 мая. Там, я напоминаю, есть два россияна, Евгений Мефедов и Максим Сокоулов. Тем не менее, там есть также по этому деле подозреваются три украинских гражданина. Говорят, что Сергей Долженков, один из лидеров антимайдана, также будет обменен. Вы считаете, есть в этом вообще какие-то перспективы, или это был какой-то вот такой единичный акт, который не имеет в будущем аналогов?
Я думаю, что обмены будут продолжаться, хотя бы потому, что мировое сообщество очень громко осуждает Украину за само наличие политзаключенных. И Украине, на самом деле, очень невыгодно держать сегодня политзаключенных по тому же делу 2 мая и так далее, потому что реально до суда их довести очень сложно.
Приговоры, вы имеете в виду?
Даже вывести на суд людей по этому делу, потому что на самом деле никаких таких оснований, никаких доказательств, никакой доказательной базы для обвинения этих людей нет. И в суде эти дела наверняка рассыплются. И поэтому власти Украины выгодно сегодня выдать этих людей в обмен на преступников, осужденных в России, или военнопленных, которые имеются в ДНР, ЛНР. Таким образом, чтобы вообще проблему суда над этими людьми снять.
У нас в студии Николай Машкин, который был обменен на представителя как раз ЛНР, ДНР. Ну вот расскажите, как вообще происходит такого рода обмен, и как вам повезло вообще быть обмененным, поскольку я понимаю, что вас подозревали в терроризме. А это, я напомню радиослушателям, до 15, если я не ошибаюсь, лет лишения свободы, правильно?
Ну, в общем-то, именно такой срок мне грозил. Ну, в данном случае очень много сделал Союз писателей России для моего обмена, и меня в конце концов в итоге обменяли. Как сама
процедура
происходит? Происходит она достаточно просто. Меня вез на обмен батальон «Донбасс»,
То есть даже не СБУ, не правоохранительные органы?
Нет, СБУ передает на определенном этапе, транспортировка происходит несколько этапов, и на определенном этапе вот передают этому батальону Донбасса, и они вывозят нас к линии обмена.
А юридически, вот фактически вы, насколько я помню, 2 месяца пребывали в СИЗО на основании решения суда, потом вас освободили под домашний арест, и куда вас повезли?
И меня бы отвезли в Харьков.
В ту самую тайную харьковскую тюрьму СБУ.
Да.
То есть то, что, вот, допустим, был доклад ООН Шимановича о существовании тайных тюрем, то есть все это правда, и вы это лично видели, и можете это подтвердить.
Это абсолютная правда, и я вам хочу сказать, что прошло очень много времени, когда все эти работники Госдепа и ЦРУ, работающие в ОБСЕ и в этом самом, они уже не смогли просто не признавать того, что такие тюрьмы эти есть.
Значит, Харьков, по-моему, самый яркий случай, о нем говорят все.
Самый яркий случай – это Краматорск все-таки. Ага. Самые тяжелые условия в Краматорске, а не в Харькове.
Там, насколько я понимаю, вот в Краматорске вообще нет доступа ни к адвокатам, ни к правозащитникам.
Ну и в Харькове тоже нет доступа.
То есть к вам адвокат не ходил, когда вы находились полгода?
Ну, вообще отрицалось само наличие нас там.
То есть процессуального статуса у вас не было никакого?
Абсолютно никакого, конечно.
Конечно,
по большому счету, все люди, которые находятся там, находились и находятся там, это люди, которых СБУ просто выкрало. То есть то ли из здания суда, то ли задержав где-то на улице, то ли еще как-то.
Вас задержали, я так понимаю, вы вышли из здания суда, и вас тут же повезли.
Да,
и никаких документов, никаких... вам не выдали, то есть фактически вас как человека без гражданства, без документов, без паспорта.
С этого момента я перестал существовать. То есть с этого момента я был определен в розыск. Хотя, в общем-то, все службы прекрасно знали, где я нахожусь и так далее.
И такой вопрос. Много таких людей на данный момент находятся в этой тюрьме,
все
в Харьковской?
Люди,
вот количество,
которые
говорят, 300 человек, 200 человек.
Нет, дело в том, что по Харьковской тюрьме, я вам могу сказать, на... тот момент, когда я туда поступил, там было около 70 человек.
Угу.
В настоящее время, то есть поскольку поднялся, в общем, довольно значительный шум по этому поводу, когда уже и так называемое мировое сообщество не может этого не признавать, значит, сейчас этих людей распихивают под приговоры, то есть на сегодняшний день там осталось 16 человек. Вернее, не на сегодняшний день, а на прошлую неделю.
16 человек, понятно. Мы с вами прервемся на короткую паузу и продолжим после рекламы.
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир «Застенки по-киевски». Общаемся с нашими гостями из Украины, беженцами, которые сегодня, эмигрантами фактически, которые сегодня находятся в Москве. Александр, вы тоже имели опыт нахождения в застенках украинского СБУ, украинской правоохранительной системы. К счастью, не так долго, не как Николай.
Да, не такой богатый.
Да. Сколько вы, 2 дня провели в СИЗО? Расскажите вообще, как было и в чем вас обвиняли?
Как и мои коллеги, находящиеся здесь, мы вели мирную жизнь. Я хочу просто немного вопрос так раскрыть для радиослушателей.
Ну, вы были ведущим, журналистом.
Да, известным. И публичная персона, когда ты занимаешь определенное социальное положение в обществе, когда к тебе прислушиваются, когда ты вещаешь из телеэкранов и в социальных сетях, и, соответственно, это мнение имеет значение, то с 2014 года к нам было повышенное пристальное внимание, и после особенно трагедии я скажу тем, кто нас слушает, что я одессит и из Одессы, поэтому 2 мая 2014 года оно разделило историю Одессы до этого дня и после. Я занял тогда однозначную позицию по 2 мая, она не могла быть другой. Это была карательная операция, это была расправа, и после этого я сделал, ну, единственный в городе, кому позволили сделать открытое заявление с телевизионных экранов. Это...
То есть вы на одесском телевидении, если я правильно понял, сделали открытое заявление, что это карательная операция, это...
Да, я обвинил определенных людей, назвав фамилии организаторов и участников этой кровавой бойни. Это вызвало огромный резонанс широкий, было растиражировано в огромном количестве везде. Я даже был приглашен, после этого раздался звонок из небезызвестного, нет, политического шоу российского, ага, от господина Соловьева, то есть вот так все развивалось. А потом внимание пристальное, нет, в течение года я только набирал обороты и, ну, сражался один из немногих в открытом пространстве с хунтой киевской, а потом весной... Предложили 2015 года предложили поучаствовать в таком интересном интернациональном движении, как Народная Рада Бессарабии.
Ну, я напомню слушателям, что как раз Елена Глещинская, Виталий Диденко и, собственно, ваш дорогой ведущий тоже по Народной Бессарабии обвинялись. Вот Александр в этом плане наш коллега. Так что с вами тогда произошло?
Я получил приглашение от Елены на круглый стол, и это было совершенно прозрачное
от
мероприятие.
Елены
Глещинской, да. Мы, во-первых, давно дружили и долго. Угу. И, естественно, ну, и она профессионал своего дела, и журналист, и поэтому не то, что никакого подвоха. Мне, наоборот, это было интересно и приятно, тем более это
то
касалось...
То есть вы хотели провести круглый стол по проблемам национальных меньшинств
Юга-Одесской области? Это касалось Бессарабии, Юго-Одесской области. Он, во-первых, в забытии все время, Украина про него забывает, и как бы хотелось и людей сплотить вокруг, и услышать их, и уделить внимание этому краю. Ну, и разработана была программа этого круглого стола.
И... Никакого сепаратизма, насколько я понимаю, там не было и в помине.
Первое, что было в манифесте подчеркнуто Народной Рады Бессарабии, это то, что основываясь на Конституции Украины, на основных законах о национальных меньшинствах и так далее. То есть в соответствии с полным юридическим правом на существование и объединение, добровольное объединение граждан Украины, подчеркну. То, что на Украине запрещено последние 2 года, любое объединение, преследуемое, караемое... Не дай бог это объединение не кричит «Слава Украине» и так далее, то, естественно, оно подпадать будет под 3 статьи. Терроризм, да, сепаратизм и там еще припишут хранение оружия.
Хранение оружия, чтобы арестовали.
Да-да-да. Разжигание межнациональной розни, да, когда мы хотели проводить интернациональный круглый стол о национальных меньшинствах, и нам приписали одно из это разжигание межнациональной розни. Ну, это если так, отвлекаясь. И день такой был приятный, 1 апреля, казалось бы, день юмора.
Сначала, наверное, не поверили, да?
Не поверил я и водитель, который меня вез, потому что стояли сотрудники госавтоинспекции, увидели автомобиль, подорвались... Бедный так бежал, аж споткнулся, упала шапка.
Повезли в изолятор, да?
Остановили машину, а после этого со всех сторон спецподразделение «Альфа», угу, как положено, с автоматами, криками, шумом и пылью. И потом, да, повезли в следственный изолятор, то есть такое красочное описание задержания, это чтобы понимали. И далее никаких объяснений, никто не отвечает тебе ни на какие вопросы. Свое удостоверение журналиста и Союза журналистов Украины можешь оставить при себе. Естественно, ни звонков, ничего подобного.
В том числе адвокату, да?
Вообще никому, не то что. Да, забудьте все права, было сказано на входе одним рывком, и дальше только серьезные лица, редко мелькавшие мимо тебя. Ну и потом практически 3 суток пребывания.
Это как был допрос
с... Первые 7 часов это было сидение на мешке с песком. Угу. В ожидании
своей участи.
В ожидании, да, когда пригласят на аудиенцию. А потом смена декораций менялась только время суток, и, соответственно, лица, которые заходили, допустим, когда наступало утро и обед, это уже такое самое активное их время, потому что ночью в основном сидели с тобой одни и те же, то есть 2, которые менялись, причем они-то менялись, уходил поспать один, там, поесть или справить нужду, извините, а тебя заставляли сидеть, потому что лежать нельзя, спать нельзя, и встать тоже нельзя. Когда ты хочешь встать, размяться, потому что ноги затекают, естественно, тебе тут же в приказном порядке говорят присесть.
И сколько вот в общем вас держали, и почему, собственно, отпустили? Потому что многие говорят, что если ты туда попадаешь, то либо, ну, в СИЗО, либо...
Первое, не было понятно им слишком, ну, по меркам, допустим, местным и региональным, слишком крупный человек и известная персона. Это первое, что
помешало или
помешало, да, остановило,
да?
Потому что нужно было бы объяснить резонанс, все-таки не такие уж мы беззащитные и бесправные на самом деле. И объяснить резонанс нужно было иметь какую-то доказательную базу, а тем более, что обвиняемся мы действительно по особо тяжким статьям, как ни странно, одинаковым наборам, которые грозят действительно реальные сроки.
Ну да, вот, знаете, я сравнивал российский уголовный кодекс и украинский. Вот по украинскому уголовному кодексу за сепаратизм дается от 5 до 10 лет, а в России до 4 лет. То есть
еще
вопрос,
надо,
где демократия?
Да, еще надо понять и доказать, что такое сепаратизм, потому
конечно,
что ну, это удивительное определение, которое никак не трактуется, ничем не подкреплено и, естественно, не может быть инкриминируемо тебе в вину. Ну, вот такое приключение.
И вы после этого уехали, собственно,
мне,
в Москву?
Я подписал подписку о невыезде, ага, и увидел следующую дату своего приглашения на следующую беседу в службу безопасности Украины. Все. После
хорошо,
этого я долго
вот
не думал.
В Одессе, может быть, можете нам рассказать, сколько сейчас вообще политических заключенных, помимо 2 мая упоминаемого, какие есть яркие примеры, яркие случаи беззакония, когда известных людей содержат или не очень известных?
Ну, яркие...
Содержат в СИЗО и в ближайшем будущем вынесут, может быть, даже приговоры обвинительные.
Ну,
может,
самые...
есть связь у вас какая-то?
Самые яркие, наверное, все-таки это, ну... Вы, Артём, Елена, да, и Виталий, потому что уж ярче и придумать сложно, по одной простой причине, вы-то прошли за стенки от начала и, не дай бог, до конца, ну, по крайней мере, тот срок, который находились там...
Достаточный, скажем
ну,
так.
Ну, причём я должен был составить вам компанию вот эту, но так получилось,
нет,
что...
Нет, вот скажите, сотни этих людей сейчас, 50, 40 количество, или вот, вы понимаете, украинская... Украинские средства массовой информации рассказывают, что политических заключенных на Украине нет. И говорят, ну, их там человек 5, может быть, 10, и то это отпетые сепаратисты.
В любом случае, было больше сотни, но так как кого-то отпускали, у кого-то были опять приговоры, кого-то
отпускать,
удалось...
Отпускать, я так понимаю, под признание вины, под
ну, после нескольких лет, да, то есть там отсидки, под какие-то обязательства, естественно, никто не выходит просто так. Были некоторые обмены, активная фаза была обменов, это был первый год, потом она закончилась, но хватали за то, просто за то, что лайкают твои посты в социальных сетях, приявлялось СБУ к моим знакомым.
Вот, кстати, есть пример. Недавно я читал о том, что был осужден одессит на условный срок, несколько месяцев провел в СИЗО за пост, перепост в социальной сети Facebook. Это вот правда вообще?
Это не
есть
просто правда. На меня были написаны и подписаны, но чтобы вы понимали, собрать доказательную базу не представлялось возможным, учитывая, что я покинул пределы страны в срочном порядке после ареста и допроса с пристрастиями без, то нужно было дело доукомплектовывать. Если вас они успели посадить, да, то есть оставить там на месте уже с вами работать все это время, то со мной на расстоянии было сложно. А запачкать как-то было бы надо. И логически довести до конца тоже, почему дело открыто, да, почему преследование идет. Поэтому подбирались наиболее активные твои последователи в социальных сетях. Либо они вызывались, либо к нам приезжали. Сперва были методы психологического давления. На банальном уровне это... Пробивание, ну, прокалывание шин автомобиля, разбитие стекол автомобиля, обещания и звонки на телефон с тем, что мы знаем, куда ходят ваши дети, в какой детский садик и так далее.
Это радикалы, насколько я понимаю.
Это радикалы, да? Первые, да, обрабатывали. Потом появлялись сотрудники службы безопасности Украины с документом, где говорилось о том, что вот Александр Ветров так-то и так-то предлагал деньги, представляясь тем, что он работает на определенные службы Кремля, для того, чтобы пригласить
то
вас в Одесское, да, в Одесское подполье.
Ну, это достаточно стандартное обвинение, знаете, где бы ни... Что бы ни делали там, какие бы акции протеста не устраивали, всегда еще...
Пенсионеры придут против тарифов, это все рука Кремля.
Мы прервемся на небольшую паузу, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Застенки по-киевски. На радио «Комсомольская правда». Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Застенки по-киевски. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир «За стенки» по-киевски. Сейчас передадим слово Дмитрию Никонову. Дмитрий, вы также, насколько я понимаю, были обменены. Ну, расскажите вкратце, наверное, о вашей истории. Хотелось бы, конечно, послушать про Николаев, потому что Николаев тоже, наверное, был определенным центром антимайдана. Мы все видели митинги в марте, в апреле 2014 года, когда флаг России на снесенный памятник Ленину ставили. Вот хотелось бы, чтобы вы прояснили этот момент.
Ну, я в первую очередь хочу сказать, что мы занимались легальной политической деятельностью. Нельзя эту деятельность назвать какой-то незаконной, нелегальной. Тем более, что, вот, например, мы с Ларисой Веленовной были депутатами областного совета, я городского совета. Я возглавлял городскую организацию прогрессивно-социалистической партии Украины.
Легитимная на тот момент политическая сила.
Да, то есть я с 2004 года, с конца 2004 года активно занимаюсь легальной политической деятельностью. Я прекрасно знаю, как юрист, законодательство Украины, которое касается деятельности политических партий, общественных организаций. То есть в своих действиях мы не нарушали законов Украины. Но с февраля 2014 года, с момента переворота, любой человек, который заявлял свой протест тому, что произошло в Киеве, является уже, как бы, на него уже вешается такой вот ярлык враг народа, враг Украины. То есть, в принципе-то ничего по большому счету нового не придумано. Угу. Просто ярлык повесить, привлечь его какой-либо, найти статью, сформулировать статью.
Был бы человек, статья найдется.
Да, был бы человек, статья найдется. И опять же хочу показать, что почему нету так мало судебных решений. Потому что практически доказать виновность человека...
В том числе и по терроризму, кстати.
Да, то есть доказать виновность человека даже при сегодняшней украинской власти, это практически невозможно. Потому что люди, как бы, в своих высказываниях не... заявляют какие-то опасные, не делают какие-то опасные заявления.
Ну, в чем, собственно?
Меня обвиняли массовые беспорядки. Мы провели 1 июня, на День защиты детей, мы провели акцию, антивоенную акцию возле воинской части в Николаеве, возле поселка Кулюбакино. Mm-hmm. Это расценивалось как организация массовых беспорядков. Нас там было человек 20 с плакатами, мы стояли. Потом распространение сепаратистской литературы, призывающей отделение Юго-Востока.
Что же это вы такое распространяли?
Мне приписывалось, что я распространял манифест. Была такая манифест Новороссии, манифест Новой Руси. Вот там было. То есть,
Вы действительно это распространяли? Или это...
У меня в ноутбуке нет. При обыске ничего не нашли. Эти листовки кто-то распространял в городе Николаеве. В связи с тем, что у меня в ноутбуке был скачанный с интернета, с социальной сети ВКонтакте, это текст этого манифеста, посчитали, что я вот напечатал эти листовки на каком-то оборудовании и где-то их распространял, при том, что в это время меня даже в Николаеве не было.
И это стало в том числе мотивом для выдвижения вам подозрения в совершении преступления.
И еще то, что, как бы, в призывах к сепаратизму, что я выступал на митингах за федерализацию Украины. То есть федерализация Украины однозначно трактуется сегодняшней киевской хунтой, это как сепаратизм.
Ну, странно, знаете, вот Джо Байден был в Киеве несколько месяцев назад и призвал Украину сделать федерацией. Почему вот американца за это?
Ему можно, он хозяин, новый хозяин Украины. Ему можно это говорить. Всем остальным это говорить нельзя.
В программе партии «Свобода», вот я недавно читал, оказывается, есть пункт о проведении местных референдумов.
Если мы будем вспоминать, то и идеолог украинский, один из идеологов, скажем так, отделения Украины от Советского Союза, да, Вячеслав Черновил, он тоже выступал
за федералист.
Он был федералист. Он он еще в начале 90-х или в конце 80-х, я не помню, когда он эту
статью... Да, Михаил Грушевский был
федералист. Да,
как бы, да, основные отцы украинской государственности.
Чтобы сохранить Украину, нужно сделать его федеративной. То есть вот за легальную политическую деятельность, которая не входит в рамки сегодняшней киевской хунты, это все, как бы, с их слов, это является уголовной ответственностью.
И много сейчас таких людей в Николаеве осталось, ну, которым не так повезло, как вам, которые не были обменены?
Ну, в тюрьме в СИЗО находится немного. Многим уже изменили меру пресечения. Опять же, хочу обратить внимание, что никак не могут их осудить, потому что нету оснований для вынесения приговора. Потом там есть двое арестованных ребят, которых арестовали только за то, что они нарисовали флаг на Новороссии, на стене одного из домов. То есть за такие...
Будто флаг Новороссии является экстремистским
законодательством.
Ведь это совершенно не так.
Ну, это не так, но по мнению СБУ, по мнению прокуратуры украинской сегодняшней, вот это вот является таким экстремистской организацией.
Я хочу добавить, Дмитрий, то, что в тюрьмах Николаева находится всего лишь несколько десятков человек. И это считается уже как бы мало.
Мало, да.
Это,
знаете,
вроде бы
в Харькове
немного,
300,
да,
в Донецке 1000, да. Здесь 100, да, всего лишь.
Да, это вроде бы как немного. А если еще посчитать Кривой Рог, Львов, Тернополь и города, которые,
кстати, вот
входят
по центральной,
в зону
АТО, по Западной Украине, у вас есть информация? Там тоже есть сепаратисты?
Ну, естественно, братья Лужецкие.
Это у нас Ровно, по-моему, да? Или Тернополь?
Тернополь, это,
да.
Тернополь.
Ого. Люди, которые, по-моему, у них даже без суда как-то осудили. Или суд был закрытый?
Суд был,
но он был закрытый, насколько я помню. Да.
Естественно, это количество политзаключенных, которые в сумме в районе 1000 человек, как
по
минимум
стране,
мы считаем политзаключенных. На самом деле, для европейского демократического государства это огромное количество. Для того государства, которое говорит, что оно демократическое.
Ну, это не просто огромное. Но вот...
Вот сегодня, например, мы можем посмотреть. Ну, есть действительно в каждой стране люди, которые обвиняются по каким-то антигосударственным статьям.
5-10 человек.
Вот в России, например, можно там вспомнить там каких-то людей, которые обвиняются в антигосударственной деятельности.
По пальцам деятельности. Двух,
по
рук
пальцам,
можно,
да, да, по пальцам рук можно, да, найти. А здесь людей осуждают за распространение газет. Вот как в Кривом Роге, например, дали срок до 5 лет людям за
реального срока,
да, реального срока за распространение газеты, которая легально издавалась в тот момент в городе Одесса. И, в общем-то,
и это, я так понимаю, не сепаратистская газета, а какая-то коммунистическая левого толка, да?
Я, например, не думаю, что левые или коммунистические газеты являются сепаратистскими. Наоборот, мы знаем, что левая идеология – это как раз интернационалистская.
Я бы еще хотел подчеркнуть качественный, у нас сейчас будет разогреваться наш диалог и дискуссия, подчеркнуть еще качественный состав этих политзаключенных. Практически треть от них – это журналисты, так или иначе. Местные, всеукраинские, это не имеет значения.
Вот то есть люди... И депутаты тоже.
И депутаты, да, это представители...
Три депутата присутствуют.
Первые – это представители средств массовой информации, да, то есть те люди, которые стоят, на острие, как бы, освещения всего происходящего. Второе – это народные избранники, те, кому народ делегировал свои полномочия. И те, и другие, по сути, режимом не просто преследуются, а понятное дело, почему, потому что они лидеры мнений, да, и они как бы формируют это общественное мнение.
Есть у вас еще информация, может быть, о каких-то депутатах, которые находятся за стенках? Вот я знаю, что Александр Луценко есть в Одессе такой, да, он 4-жды депутат городского совета, очень заслуженный афганец, ветеран Афганистана, там лидер общественной организации. Может, какие-то еще есть примеры?
Вот и есть, например, Александр Васильевич Бондарчук, который около года провел в тюрьме в Киеве, а он был 2-жды депутат Верховной Рады.
Это главный редактор газеты.
Главный редактор газеты, рабочая газета, и глава партии, рабочая партия Украины, глава профсоюза рабочего Украины. То есть фактически никакого.
Слава богу, по-моему, выпустили.
Его выпустили, отпустили под подписку, дали ему условный срок.
Уже условный ему дали, да?
Да.
Но человек, тем не менее, знаете, провел около года в СИЗО.
То
есть, фактически, за интервью всего лишь, если я не ошибаюсь, с Павлом Губаревым, на котором
даже
он
не в интервью с Павлом Губарем, а перепечатанное интервью в газете Павла Губарева. То есть не он с ним встречался, а просто разместил это интервью.
Ну, с таким же успехом можно УНИАН весь посадить. Они ведь тоже постоянно дают точку зрения, пускай искаженную, но тем не менее.
Ну,
можем увидеть какое-то заявление Захарченко, что за это стоит, может быть, УНИАН весь посадить или как?
Дело в том, что вообще правосознание работников СБУ и вообще правоохранительных органов, которые отвечают за порядок в стране, но находится ниже самого нижнего уровня. Они, в принципе, не понимают, что такое закон, они не понимают, что такое процессуальный кодекс, они не понимают основания, на которых можно человека задержать. И вот это все привело к тому, что сотни человек находятся в тюрьмах и ожидают уже по 2 года суда, потому что на суд их не могут вывести без доказательств.
Полный правовой беспредел. Прервемся с вами на небольшую паузу и продолжим.
Застенки по-киевски. На радио «Комсомольская правда». Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Застенки по-киевски. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир «Застенок» по-киевски. Общаемся с нашими гостями о печальной ситуации, сложившейся на Украине. Вот хотел бы узнать у присутствующих коллег, а вообще какая международная реакция происходит вот на эти аресты? Может быть, по вашим личным примерам? Вот по своему примеру я знаю, что пару раз евроскептики в отношении нашей Народной Рады Бессарабии высказывались. Остальные партии молчат, остальные официальные представители молчат. Хотя стоит только что-то произойти, например, в России, так тут же кричат «караул, демократия в опасности». Ну вот я процитирую, кстати, реакцию Госдепа на обмен, который произошел на прошлой неделе. «Мы приветствуем решение России обменять граждан Украины Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева на сепаратистов Елену Глещинскую, Виталия Диденко». Но вот мне кажется, по контексту этого высказывания понятно отношение, в частности, США к политзаключенным на Украине. Сепаратисты и граждане. Такие категории существуют, Николай?
Ну, я думаю, что здесь как бы нечего обсуждать по поводу этого заявления. То есть давно уже пора понять, что если европеец, американец, значит лжет. То есть это понятия абсолютно неразделимые, то есть они играют свою игру, никакого, все их заявления о том, что о гуманизме, обо всех этих вещах, это, ну, постоянно...
Расскажите это Сербии или расскажите это Ливии,
да,
о гуманизме.
По вашему аресту вы как бы депутат, публичное лицо, тоже не было никаких заявлений, насколько я понимаю?
Почему? Было заявление Союза писателей России, откликнулись некоторые международные писательские...
По России это очень хорошо, имею в виду, по Европе и по Западу то, что у нас, на что у нас обращают внимание обычно?
Ну, я считаю, что, во-первых, совершенно напрасно обращают на них внимание.
То есть на них вообще ориентироваться не стоит.
Да, то есть это все мы сегодня прекрасно понимаем, ни Германия, ни Франция сегодня не являются самостоятельными государствами. То есть, по сути дела, это сателлиты, которые управляются извне. Поэтому здесь вопрос, в общем-то, предельно прост. Я вот не согласился с Ларисой Евгеньевной по поводу того, что в СБУ не понимают о том, что происходит с законом и так далее. Они все прекрасно понимают.
Но они есть закон фактически на Украине, к сожалению.
Нет. То есть, когда мы говорим «право» и «Украина», то это несовместимые понятия. То есть, их уже нет, не существует. То есть вот я очень хорошо помню свой арест и очень хорошо помню, на чем строилось обвинение. То есть заключение ведь...
У вас обвинение, насколько я понимаю, в эфире «Анна Ньюс» в том, что вы сказали, что депутаты николаевских местных советов перекрасятся, когда будет российская армия.
Не,
правильно?
Как-то там так там фраза была. «Не дай бог, если дай бог, произойдет кстати,
да,
такое».
То есть
кстати.
Вы осуждали это?
Ну, то есть абсолютно никаких оснований. Вместе с тем было моментально организовано, значит, люди, которые
травля,
не обладали определенной квалификацией, то есть преподаватели ПИДИНа написали заключение, которое суд, естественно, принял, хотя они не являются...
Экспертизу, что ваше высказывание является сепаратистским.
Да, да.
Ну, то я есть... тоже проходил, поэтому да, нет, понятно.
Ничего это не имело общего там и с реальной жизнью и так далее. То есть, в общем-то, это та ситуация, когда СБУ управляет судом, когда СБУ управляет экспертизой и обслуживает, в общем-то, интересы совершенно не государств.
Понятно, я немножко да, возражу по поводу того, что Европа не реагирует, и мировая общественность не играет никакой роли в процессах, которые происходят сегодня на Украине. Вот совсем недавно, менее месяца назад, даже там 3 недели назад, вышел доклад ООН, известный доклад, это уже на самом деле 13-й доклад подкомитета ООН, о том, что на Украине нарушаются права человека. И вот этот последний доклад, на самом деле, произвел впечатление такой разорвавшейся бомбы. И на Украине его восприняли просто как неожиданное предательство со стороны мировой общественности. А в чем заключалось все дело? На самом деле, перед этим докладом под комиссию ООН, которая проверяла места заключения на Украине, тупо, грубо не допустили в тайные тюрьмы СБУ.
И они уехали.
Они уехали, но сразу же, да, они развернулись и сказали, что мы больше ничего проверять не будем. На самом деле, Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, он уже в течение 1,5 лет на брифингах, на пресс-конференциях, на круглых столах обоснованно и доказано излагает мировому общественности все случаи незаконных задержаний и самого наличия тайных тюрем. До этого вообще само словосочетание «тайные тюрьмы СБУ» воспринималось как какая-то фантазия каких-то там политзаключенных или как политэмигрантов.
Какой-то ложь, пропаганда,
да, пропагандистское
и так далее,
да? Такое заявление. И здесь вдруг про эти тюрьмы говорится, ООН, мало того, вначале подкомиссия ООН сказала, что их не допустили в эти тайные тюрьмы. А предыстория была такая, что Союз политэмигрантов Украины и Комитет спасения встречался с Красным Крестом, Международным Красным Крестом, с руководителями, и тоже им изложил эти данные. И они попробовали действительно получить доступ в эти тюрьмы. Им это не удалось. Им СБУ сказала в Киеве, да, эти места есть, но мы им адреса дали, места, где это располагается. Сказали, да, они есть, но мы вас туда не пустим.
Скажите, вот вы писали письмо совместно с немецкими депутатами левыми к Ангеле Меркель, ну, фактически лидеру Евросоюза, да? Вот, и какой был ответ?
Я писала не совместно с левыми, я писала сама письмо Ангеле Меркель. А предыстория была такая, что у нас был круглый стол в конце 2015 года, на котором присутствовали депутаты Бундестага от фракции «Ди Линке». И когда они на этом круглом столе увидели, услышали реальную информацию о том, что происходит на Украине, они сделали доклад в Бундестаге и обратились к Ангеле Меркель с требованием разобраться с этими случаями.
С трибуны немецкого парламента.
Да, они письменные с трибуны. Но Ангела Меркель в письменном виде им ответила на все вопросы. Политзаключенных нет, на преследование по свободе слова нет, и вообще
все прекрасно.
Да, все прекрасно и намного лучше, чем во времена Януковича.
А как же 2 мая, вот, по которому было высказание Европейской комиссии?
И вот после этого ответа официального депутатам Бундестага, этот ответ был переслан нам, мне его перевели, и я обратилась к Ангеле Меркель по ее ответам, разобрав, что каждый ее ответ – это прямая ложь. И мое обращение было опубликовано в немецкой газете «Юнге Вельт». Пока оно осталось без ответа, но, в общем, получило там резонансы в Германии и в России. Но вышедший доклад ООН практически подтверждает все, что писалось в этом письме, адресованном Ангеле Меркель, и о преследовании свободы слова на Украине, и о существовании тайных тюрем, и о незаконных задержаниях, и о содержании под стражей Елены Глещинской, женщины, которая родила в этой тюрьме в тяжелейших условиях, о несовершеннолетнем Максиме Ниценко, который 16-летний мальчик, был в Харькове, спровоцирован в сетях, соцсетях каким-то провокатором СБУ. Этот мальчик наивный и такой идейный сторонник ДНР встретился с этим провокатором. Они подложили вместе, этот провокатор принес какой-то сверток с мылом и с телефоном примотанным. И как только этот провокатор сам лично положил этот подмост, тут же налетела группа СБУ, их задержала, и теперь этот провокатор... Терроризм. Да, провокатор, естественно, дает показания, а мальчик сидит уже более года в тюрьме, как опасный террорист и сепаратист. В любой бы другой стране сам факт спровоцирования 16-летнего подростка на вот такое действие вызвал бы негодование общественности в адрес этих провокаторов. Вы что делаете? Вы берете ребенка, который вообще не понимает, что происходит, и его провоцируете на эти действия. Это вообще не нашли бы там состава преступления, тем более, что реального преступления, конечно, не было. А Максим Ниценко уже более года содержится в тюрьме, и реально ему угрожает очень большой срок.
Ну а почему вот нет реакции, в том числе украинского общества? Люди боятся или... Вот почему не уходят?
Общества нету, Артём, понимаете? Просто нету понятия общества больше.
Можно я так, в этот процесс вмешаюсь?
Конечно.
Значит, надо очень четко понимать, что когда мы говорим «общество», есть определенная часть людей, которые, ну, скажем так, у которых есть свои взгляды, но жесточайший террор, который развязан как совместно, как и службами, так и государственными бандформированиями вроде правого сектора там, и прочее, значит, их на самом деле очень много. То есть и они возникают в зависимости от ситуации. Я вам хочу сказать, что в этих условиях какое-либо сопротивление, ни одно фашистское государство, ни одно, ни в одном из них народ не может сбросить вот это иго террора. То есть это невозможно.
То есть нужно внешнее вмешательство, вы так считаете?
Ну, собственно говоря, насаждено это было с помощью внешнего вмешательства.
И этим оно и закончится. Спасибо радиослушателям за то, что нас слышали. Это был проект «Застенки» по-киевски. Встретимся с вами обязательно. Всего доброго.
«Застенки» по-киевски на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».